С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Из архивов литературно-драматической редакции. Царским дням и великой памяти царственных страстотерпцев посвящается.
Мы продолжаем литературно-музыкальную композицию Романовы «Венценосная семья». Часть пятая. Отношения августейших супругов отличались искренностью и любовью, сердечным взаимопониманием и глубокой верностью. Не верится, что сегодня 20-летие нашей свадьбы, записал 27 ноября 1914 года в дневниках Николай Александрович. Редким семейным счастьем Господь благословил нас. Лишь бы суметь в течение оставшейся жизни оказаться достойным столь высокой Его милости.
Звезда волшебная, звезда моя, ты будешь вечна, неизменная, в душе измученной моей.
Царь и царица воспитывали детей в преданности русскому народу и тщательно готовили их к предстоящему труду и подвигу. Дети должны учиться самоотречению, учиться отказываться от собственных желаний ради других людей, считала государыня, и долг родителей в отношении детей – подготовить их к жизни, к любым испытаниям, которые ниспошлет им Господь. Дети воспитывались в простоте и строгости. Царевич и великие княжны спали на жестких походных кроватях, без подушек. Одевались просто. Платье и обувь переходили от старших к младшим. Еда была самая простая. Любимой пищей царевича Алексея были щи, каша и черный хлеб, которые, как говорил он, едят все мои солдаты. Это была истинно православная семья, в которой царили традиции и уклад благочестивых русских семей. «В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи», писала в дневнике государыня. «И самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности». Царица и дочери занимались рукоделием, говорили о Боге и молились. «Для Бога нет невозможного», — писала государыня. «Я верю в то, что кто чист своей душой, тот будет всегда услышать, и тому не страшны никакие трудности и опасности жизни, так как они непреодолимы только для тех, кто мало и неглубоко верует».
Блажен, кто Господа боится и по путям Его идет, своим достатком насладится и в благоденствии поживет. В дому Его нет ссор, разврата, но мир, покой и тишина, как маслина плодом богата, красой и нравами жена, как розы кисти винограда румянцем веселят своим Его благословенный чада, так милы в круг трапезы с Ним. Так счастлив, так благополучен и так блажен тот человек, кто с честью, правдой неразлучен и в Божьем страхе вел свой век. Благословится от Сиона, благая снидут вся к тому, кто слез виновником и стона всей жизни не был никому, кто не вредит и не обидит, и злом не воздает за зло, сыны сынов своих увидит и в жизни всякое добро. Мир в жизни сей и мир в дни оны, в обители избранных душ. Тебе, чувствительный, незлобный, благочестивый, добрый муж.
В день белого цветка императрица отправлялась в Ялту. Шарабанчики с корзинами белых цветов. Дети сопровождали ее пешком. Восторгу населения не было предела. Народ в то время, не тронутый революционной пропагандой, обожал их величество. И это никогда нельзя забыть. Государыня не любила посещать больных. Она была врожденной сестрой милосердия. Она вносила с собой к больным бодрость и нравственную поддержку. Императрица сорганизовала 4 больших базара в пользу туберкулезных. Они принесли массу денег. Она сама работала, рисовала и вышивала для базара. И, несмотря на свое некрепкое здоровье, весь день стояла у киоска, окруженная огромной толпой народа. Маленький Алексей Николаевич стоял возле нее на прилавке, протягивая ручки с вещами, в восторженной толпе. «Мы всегда должны думать о том, чтобы наша помощь другим приносила им какую-то пользу, учила их чему-то, изменяла к лучшему характер, делала их мужественнее, сильнее, искреннее, счастливее. В мире много людей, впавших в отчаяние, и мы должны уметь сказать им свое слово надежды или сделать доброе дело, которое выведет их из безысходности, даст силы вернуться к радости и полной жизни. Любовь. Любовь – это самая великая в мире сила. Наполните любовью свои дни, забудьте себя и помните о других. Если кому-то нужна ваша доброта, то доброту эту окажите. Окажите немедленно, сейчас. Завтра, может быть, уже слишком поздно. Мы должны стараться, чтобы все, что мы делаем, вся наша жизнь была на благо другим людям. Мы должны так жить, чтобы никому не навредить, чтобы наша жизнь служила примером для других. Наш Господь хочет от нас, чтобы мы не предавали доверие, верность, великое слово. Царь Николай Александрович очень любил проводить время с детьми, играя и развлекаясь с ними. Благодаря этому его дети полюбили физические упражнения. Царская семья очень любила проводить краткое время совместного отдыха на яхте «Штандарт». Жизнь на яхте была простая и беззаботная. Каждый день мы высаживались на берег, гуляли по лесу, лазили на скалы, собирали бруснику, чернику, искали грибы, находили разные тропинки. Набегавшись и надышавшись здоровым морским воздухом, садились пить чай в 11 часов вечера. Но и здесь не прекращалась глубокая духовная жизнь. В судовой церкви яхты «Штандарт» царская семья возносила свои молитвы ко Господу. Сам государь, по рассказу Лилиден, любил бывать на свежем воздухе. Он был отменным стрелком, превосходным спортсменом. Излюбленным его развлечением являлась гребля. Он любил байдарку и каноэ. Когда императорская семья отдыхала в финских шхерах, государь проводил на воде целые часы. Во время этих небольших путешествий матросы учили детей плавать. Ну и кроме купания в этих поездках было много радостного: катания на шлюпках, поездки на берег, на острова, где можно было и собирать грибы. А сколько интересного на яхтах и судах их сопровождавших: грибные парусные гонки, шлюпок, фейерверк на острове, спуск флага с церемонией. Торжественно движется царское шествие. Митрополит в сопровождении епископов и священников вместе с царем направляются во храм Божий. Этот путь не ошибочный, не ложный. Там, в ограде церкви, отойдет от нас все, влекущее к смерти, и окружит нас то, что ведет к здоровью, вечной жизни. И вот рядом с государем, во всей красе и величии царственном, шествует государыня, императрица, и ведет с собою в то же тихое прибежище свое прекрасное дитя. Эта полная красоты и глубокого значения картина указывает русским людям их спасительный путь. Да, именно там исцеление наших всех зол. Русские матери, взгляните на свою царицу и научитесь у нее, куда следует идти, куда нужно вести своих детей в нежном возрасте, в возрасте доверия и любви. Следуйте за царицей вашей, и вы будете спокойны за участь детей ваших. Там, в ограде церкви, у престола Божия, под влиянием поучений пасторских, они вырастут чистыми от губящих их ныне язв и невиновными в сопричастности к крику врагов Христовых: «Распни его!» И тогда тщери земли русской уже не услышат из уст Спасителя скорбное: «Плачьте о себе и о детях ваших». Успокоилось бы тогда и сердце царское, так жестоко терзанием совращенных с пути правды проповедью врагов Христа. Упокоилась бы и земля русская, мечущаяся в тумане безверия лжи. Следуйте примеру царицы вашей, и вы послужите благу своему и благу вашего Отечества. Царская Россия, кротость и смирение. У икон столетних жаркие молитвы, жажда покаяния, сладость всепрощения, жертвенная доблесть бескорыстной битвы. Царская Россия, общий труд и служба, твердая охрана мира и порядка, всех ее сословий и народов дружба, вековой избыток щедрого достатка. Царская Россия, вера в подвиг ратный, в торжество и славу мудрого правления, небом данный свыше жребий благодатный, родине великой честного служения, царской России. Помощь нашей братии, смелая защита от чужой угрозы, матери счастливое нежное объятие, доброй рукою вытертые слезы.
Первого августа 1914 года началась мировая война. Это был день памяти преподобного Серафима Саровского. Государь приехал на Дивеевское подворье Петербурга, стоял у иконы великого старца и плакал. Дивеевская блаженная Паша Саровская говорила, что войну затеяли враги Отечества, чтобы свергнуть царя и разорвать Россию на части. Летом 1915 года, в тяжелейшее для русской армии время, царь принял на себя верховное командование войсками. Как только Николай II встал во главе армии, счастье вернулось к русскому оружию. Подъему боевого духа солдат во многом способствовал и приезд на фронт юного царевича Алексея. Весной 1916 года по воле государя войска привезли из Московского Кремля Владимирскую икону Божией Матери, перед которой служили молебны. В это время царь приказал начать наступление на Юго-Западном фронте, закончившееся большим успехом. Пока государь возглавлял войска, неприятелю не было отдано ни пяди земли. В век агитации и пропаганды, искажающей всякую правду, государь удивлял своей постоянной правдивостью. Давая инструкции для описания непопулярной в массах и злополучной русско-японской войны, он сказал: «Работа должна быть обоснована исключительно на голых фактах. Нам умалчивать нечего, так как крови пролито больше, чем нужно. Героизм достоин быть отмеченным наряду с неудачами. Неизменно нужно стремиться к восстановлению исторической истины во всей ее неприкосновенности. Государь был непримиримым врагом всех попыток идеализировать то, что недостойно. Он говорил и требовал всегда только правду. Ее одну он всюду искал. В Первую мировую войну он проявил исключительное мужество в защите сербов. Несколько десятков тысяч сербов при отступлении из родной земли в 1915 году не выдержали страшного похода через грозные ущелья и снеговые перевалы Албанских гор и, придя к берегу моря, в город Валону, массами стали падать от истощения. Союзники не только не позаботились об их спасении, но совершенно равнодушно смотрели со своих кораблей, как умирали люди славянской земли. В этот страшный момент император Николай Александрович послал главам правительств союзных нам стран телеграмму, в которой требовал немедленно вывести сербов с албанского побережья и спасти их. В противном случае государь пригрозил, что он будет считать гибель сербов актом величайшей человеческой безнравственности, откажется от своих союзников и выйдет из числа воюющих. Эта телеграмма возымела немедленное действие, и десятки итальянских, французских и английских пароходов вывезли умирающую сербскую армию и ушедших с нею жителей на остров Корфу. Обладание Черноморскими проливами – это давнишняя мечта России. Босфор и Дарданеллы давали ключ к Европе, открывали возможность господства на важнейших морских коммуникациях. Они открывали дверь к заветной мечте – Царьграду, к великой миссии – поднять крест на Святую Софию. В высочайшем манифесте по случаю нападения Турции на Россию 2 ноября 1914 года царь говорил: «Вместе со всем народом русским мы непреклонно верим, что нынешнее безрассудное вмешательство Турции в военные действия только ускорит роковой для нее ход событий и откроет для России путь к разрешению завещанных ей предками исторических задач на берегах Черного моря». Задача эта могла быть решена при дружном сотрудничестве флота и армии. Из воспоминаний генерала Краснова. Трубачи заиграли полковой марш. Государь с наследником медленно пошел вдоль строя казаков. Я стоял на фланге своей третьей сотни и оттуда заметил, что шашки в руках казаков первой и второй сотен качались. Государь подошел к флангу моей сотни и поздоровался с ней. Я пошел за государем и смотрел в глаза казаков, наблюдая, чтобы у меня-то в моей штандартной, вымуштрованной сотне не было шатания шашек. Нагнулся наш серебряный штандарт с черным двуглавым орлом, и по лицу бородача-старообрядца, красавца-вахмистра, потекли непроизвольные слезы. И по мере того, как государь шел с наследником вдоль фронта, плакали казаки и качались шашки в грубых мозолистых руках. И остановить это я не мог и не хотел.
Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кроткий спас, и гудит за косогором на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая: кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу: не надо рай, дайте родину мою.
Государыня лично занималась формированием санитарных поездов и складов медикаментов. Александра Федоровна и старшие великие княжны работали сестрами милосердия в Царскосельском госпитале. Государыня работала в операционной, помогала при самых сложных операциях, сама делала перевязки раненым. Великая княжна Ольга взяла на себя утренний разнос лекарств по палатам, и обязанности эту она выполняла аккуратно до педантизма. Великая княжна Татьяна с самого открытия лазарета бессменно делала перевязки и помогала княжне Гидройц во время производства операций. Все у нее выходило чисто, аккуратно и хорошо. Все свободное время семья государя отдавала раненым и больным воинам вообще, и в частности раненым и больным своего лазарета. Весьма близко к сердцу принимались высокими особами заботы и огорчения раненых. В тяжелые минуты никто не умел так утешить человека, как государыня. В Петергофе, провожая полк на фронт, во время молебна Александра Федоровна плакала навзрыд, точно прощалась с родными детьми. Однажды в царском селе, на братском кладбище, хоронили скончавшегося в одном из царскосельских лазаретов офицера. Один из его друзей поехал на вечернюю панихиду. Он увидел, как возле ограды кладбища остановился автомобиль, из которого вышла дама, вся в черном, и, войдя в ограду, остановилась у первой же могилы, осеняя себя крестным знамением. Офицер отошел из скромности, возможно, дальше, и ожидал, что дама сейчас уедет или пройдет в церковь. Но велико было его удивление, когда она, отойдя от одной могилы, пошла дальше и, остановившись с молитвой перед следующей, обошла все кладбище, молясь перед каждым крестом. Когда она дошла до офицера, он узнал в ней государыню императрицу, которая одна молилась за души погибших своих подданных.
Вы слушали пятую часть литературно-музыкальной композиции «Романовы. Венценосная семья». В передаче принимали участие Вадим Демин, священник Екатеринбургской епархии, отец Андрей Щукин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.